Тема дня.
Разблокировать телефон. Получить визу. Оставить след на месте преступления. Отпечаток пальца – это неповторимый узор. У каждого свой. Пользоваться этой информацией для поиска преступников стали только в 20 веке. Впервые процедуру дактилоскопии с этой целью провели в Великобритании 18 апреля 1902 года.
Вот эти пальчики мы обнаружили на чемодане, в котором русская радистка хранила свое хозяйство. И вот на этот вопрос вам будет ответить труднее всего.
Почему? На этот вопрос мне как раз не трудно ответить. Чемодан радистки я осматривал в кабинете у Рольфа. Вызовите его. Он подтвердит.
Никогда еще Штирлиц не был так близок к провалу. Отпечатки его пальцев нашли на чемодане, который был у радистки Кэт. Казалось бы, доказательство вины неопровержимое, но разведчик сумел выкрутиться. Вообще, достоверность этого метода опознания принимают за 100%, хотя достаточного научного обоснования, говорят, для этого нет. Считается, что двух одинаковых отпечатков пальцев быть не может, даже у однояйцевых близнецов, у которых одинаковые ДНК. Это объясняется самим способом появления на наших пальцах особых узоров. Откуда они вообще берутся и от чего зависят, объясняет эксперт-дерматоглифист, генеральный директор инновационного центра «Статус биотехнологий» Сергей Дорофеев.
Формирование гребней происходит к 13 неделе внутриутробного развития плода. Соответственно, их частота, их тип, их направленность формируются как вокруг кровеносных сосудов, так и вокруг нервных окончаний. То есть чисто по возникновению своему отпечатки пальцев формируются вокруг нервных окончаний, которых может быть много или мало. Соответственно, на это же влияют такие вопросы внутриутробного развития плода, как утончение или уплотнение кожи на пальчиках, на ладонях, на ногах и так далее. То есть эти все моменты изучены.
Рельеф на подушечках наших пальцев, причем не только на руках, но и на ногах, составляют папиллярные линии. Они могут складываться в несколько типов узоров и образовывать петлю, спираль или дугу. Но это, конечно, не единственный признак. Различаются сами линии, их длина, количество. Какие-то черты, конечно, могут совпадать, но двух абсолютно одинаковых папиллярных рисунков быть не может. Они в любом случае будут различаться мнуциями. Это точки, в которых меняется ориентация линии или ее структура. Например, она раздваивается или обрывается. И таких точек в каждом отпечатке десятки. То есть вероятность того, что совпадет абсолютно все, стремится к нулю. Но ведь и людей на Земле немало. А если посчитать и прошлые поколения, то вообще огромное множество. И ученым, конечно, удалось изучить далеко не каждый отпечаток. Может, все-таки может оказаться так, что где-то в джунглях, в диком племени живет человек с точно таким же папиллярным рисунком, как, допустим, у мальчика из Сибири? Нет, это исключено, уверен заместитель генерального директора АО «Папиллон» Глеб Хабибулин.
Представьте себе сад из 10 деревьев без листочков. Каждое дерево расположено уникально, то есть у него есть ствола, крон, веточки, они распределяются по-своему. И представьте еще 9 таких же деревьев рядом. А теперь сфантазируйте и подумайте, может быть ли в мире еще один такой сад из 10 деревьев с таким же расположением веток? Ответ очевиден.
Причем сад этот необычный. Если форму кроны дерева в процессе его роста можно скорректировать, то рисунок папиллярных линий на пальце в течение всей жизни остается ровно таким, каким он сформировался еще до рождения человека. От образа жизни он никак не зависит. Но какую функцию несут рисунки на подушечках пальцев? На этот вопрос отвечает антрополог, кандидат биологических наук, доцент кафедры антропологии биологического факультета МГУ имени Ломоносова, научный редактор портала anthropogenes.ru Станислав Дробышевский.
Поскольку рисунки на пальцах наследуются абсолютно генетически 100%, и при этом сам по себе рисунок никак не влияет на выживаемость человека, то есть сам по себе вот этот узор, да, так еще немножко отойдя в сторону, нужен для того, чтобы, во-первых, увеличивать сцепление с поверхностью, когда мы лазали по деревьям там, 1 000 000 лет назад. Это было очень актуально, и у многих животных такие папиллярные узоры есть именно вот для удержания на ветвях. у обезьян, на хвосте иногда есть, там, да, у гориллы на тыльной стороне пальцев это есть, что они по земле ходят на согнутых кулаках. И для увеличения, ну, узоры у нас есть для увеличения чувствительности. То есть вот этот самый популярный узор увеличивает чувствительность пальцев примерно в 100 раз, что показано расчетами. Узор сам по себе, да, какой-нибудь там будет завиток, там какой-нибудь спираль, там еще что-нибудь такое, там дуги, они не влияют на качество вот этого сцепления и чувствительности. Поэтому в популяции, ну то есть в группе, да, индивидов, могут быть разные варианты без потери качества. И гены, которые определяют узор, они очень быстро могут меняться, мутировать. Главное, чтобы этот узор, в принципе, хоть какой-нибудь был. А как бы какой уж он, дело десятое совершенно.
То есть узор, безусловно, нужен. В природе ничего просто так не бывает. А то, какой он, определяется индивидуально, по мере развития плода в утробе матери. И эта индивидуальность нужна уже не природе, а людям, для практически безошибочной идентификации обладателей конкретных пальцев. Но ведь дактилоскопия, наука считывания отпечатков пальцев, была не всегда. Более того, как самостоятельное явление, она появилась относительно недавно. Впервые этот метод применили в начале 20 века. Хотя мнение о том, что отпечатки индивидуальны, появилось, конечно, раньше. В середине 19 века британский подданный Уильям Гершель, потомок известных физиков и математиков, работал в Индии, в британской администрации в Бенгалии. По долгу службы он должен был часто общаться с местными жителями, составлять документы и платить зарплату солдатам. Но различить своих визави у него получалось не всегда. Некоторые, например, приходили за жалованием по нескольку раз. Тогда Гершель решил, что все, с кем он заключает какой-то договор, должны ставить на документе вместо подписи отпечаток своего пальца, рассказывает Глеб Хабибулин.
В 1858 году англичанин Джеймс Гершель, работая в британской администрации в Индии, стал собирать отпечатки пальцев местных жителей, чтобы удостоверить подлинность финансовых документов, оформленных на бенгальском языке. Ему по роду службы приходилось это делать, и он обнаружил, что отпечатки пальцев никогда не были идентичными. Он взял это на заметку и применил уже к другой задаче. Дело в том, что ему приходилось выдавать жалования индийским солдатам, а солдат по внешности отличить друг от друга было непросто. А нередко бывало, что солдаты вместо себя направляли своих друзей, родственников, чтобы получить жалование еще раз. Некоторые ушлые солдаты приходили повторно и каждый раз сообщали, что денег еще не получали. После того, как Джеймс ввел сбор отпечатков пальцев в практику при выдаче жалования, жульничество прекратилось вовсе. Вот поработав таким образом 20 лет, Джеймс пришел к еще одному выводу, что отпечатки пальцев в течение всей жизни не изменяются.
Есть версия, что сначала Гершель хотел придать делу некий мистический вид, чтобы индусы просто боялись нарушить договор, на котором оставили свой отпечаток. Но довольно быстро дело перешло в практическую плоскость. Гершель начал использовать отпечатки пальцев для подтверждения подлинности документов в 1853 году. В 1877 он описал этот метод в письме генеральному инспектору тюрем Бенгалии. Его идею, правда, всерьез не восприняли, сочтя за плод больного воображения. Примерно в то же время в Токио работал шотландский врач Генри Фултс, который, как и Гершель, увлекся изучением папиллярных узоров, сравнив несколько отпечатков на доисторических глиняных черепках, рассказывает Глеб Хабибулин.
В 1879 году шотландский врач Генри Фултс, работавший в основанной им токийской больнице, обратил внимание на отпечатки пальцев на глиняных черепках. Эта находка вдохновила Фултса на изучение отпечатков пальцев и на создание им многочисленной коллекции. Вскоре это увлечение помогло ему раскрыть кражу. А воришка, убегая, оставил измазанные сажей отпечатки пальцев на побеленном заборе. Фултс с помощью отпечатков пальцев смог доказать японским полицейским, что человек, которого они сперва задержали, невиновен. И доказал, что виновен тот человек, которого задержали спустя некоторое время. О своем открытии, что отпечатки пальцев можно использовать в раскрытии преступлений, Фултс написал в известный журнал Nature в 1880 году. И этим самым открыл дорогу для других ученых, которые, используя уже математический аппарат, успешно доказали 100% уникальность отпечатков пальцев. Но уже в 20 веке ученые создали методики, которые вот сегодня позволяют экспертам-криминалистам однозначно ответить на вопрос, принадлежит ли отпечаток пальца, ну или след, одному и тому же человеку.
Гершель, правда, был возмущен, увидев письмо Фултса в Nature. Он-то пришел к таким выводам раньше, о чем и написал позже в собственном труде «The Origin of Fingerprints». Эти настроения в конце XIX века нашли отражение и в литературе. В 1893 году появился простофиля Вильсон, сатирический роман Марка Твена, главным героем которого стал человек, увлеченный изучением отпечатков пальцев.
В кармане сюртука Вильсон постоянно носил плоскую коробочку с отделениями, в которых помещались стеклянные пластинки, 5 дюймов в длину и 3 в ширину. Внизу к каждой пластинке была приклеена полоска белой бумаги. Вильсон обычно просил собеседника провести руками по волосам, чтобы пальцы стали жирными, а затем прижать к стеклышку большой палец и один за другим остальные 4. На нижней полоске бумаги под еле видными пятнами Вильсон делал такую, например, запись: «Джон Смит, правая рука», проставляя тут же число, месяц и год. Затем снимал на другое стеклышко отпечатки левой руки этого человека, записывал имя, фамилию и дату и прибавлял «левая рука». Стекла укладывались обратно в коробочку и занимали свое место в архиве Вильсона, как он называл эту коллекцию.
Правда, правоохранители эту идею на тот момент воспринимали без особого энтузиазма. В конце 80-х годов XIX века на пике популярности была антропометрическая система идентификации, которую предложил французский доктор Альфонс Бертильон. Этот метод заключался в измерении отдельных частей тела. Газеты тогда писали о нем как о величайшем открытии XIX века. В числе необходимых измерений были рост стоя, высота тела сидя, длина распростертых рук, длина и ширина уха и головы, длина пальцев, локтя и ступни. Среди последователей этого метода был Фрэнсис Гальтон, который стал чуть ли не самым выдающимся английским специалистом в области антропометрии. И в процессе работы увлекся работами Гершеля и собрал свою коллекцию отпечатков пальцев в виде фотоснимков. В результате математических расчетов он вычислил, что вероятность совпадения 2 отпечатков пальцев 1 к 64 миллиардам. Он копнул дальше и нашел труды чешского патофизика Яна Пуркинье, который еще в 1823-м описал 4 типа папиллярных узоров. На этой основе Гальтон создал свою систему уголовной регистрации. В Великобритании пользоваться этим новым методом начали в 1902 году. В России тогда была очень популярна антропометрическая система. Создавали новые лаборатории, добавляли новые параметры измерения. Между прочим, Бертильонаж, так назывался тот метод, приносил свои заметные плоды и помогал идентифицировать преступников. К измерениям по системе Бертильона добавили высоту бедра, ширину плеча, длину кисти, высоту лба, длину носа, размеры глазниц. Хотя к тому времени об отпечатках пальцев в России тоже уже слышали. Первые упоминания относятся к 1867 году. В 1895 о папиллярных линиях уже начали писать как о средстве идентификации преступников. В 1906 году была введена система дактилоскопической регистрации преступников. Комплекты для снятия отпечатков, которые разослали по тюрьмам, состояли из металлической пластинки, каучукового валика, типографской краски и бланка. А сличать сделанные отпечатки приходилось с помощью лупы. С тех пор прошло больше века, и криминалистика шагнула далеко вперед. Сериалы о полицейских, где все вычисляют компьютеры с камерами невероятной мощности, конечно, опережают события, но, тем не менее, процесс уже в достаточной степени автоматизирован, а сравнение отпечатков пальцев используют как один из главных методов доказательства вины или, напротив, невиновности.
Тема дня.